Флоренс Юджин Рэтлиф. Незнакомец остановил Юджина возле лестницы. Крупный, добродушный на вид мужчина, со светлыми усами, щеточкой и пронзительными серыми глазами на выкате.
«Вы куда идете?»
«Я...» Юджин уставился на свои руки. Шел он опять к девчонке в палату, хотел попробовать еще что-нибудь из нее вытянуть, но этого он, конечно, сказать не мог.
«Не возражаете, если я с вами пройдусь?»
«Нет, что вы!» — откликнулся Юджин приветливым тоном, который ему пока что не сослужил хорошей службы. По коридору запрыгало гулкое эхо. Они прошли мимо лестницы, дошли до конца выстуженного коридора, до двери с надписью «Выход».
«Вы уж простите за беспокойство», — сказал мужчина и толкнул дверь. «Тем более в такую трудную для вас минуту. Но можно вас на пару слов? Вы не против?»
Они вышли на улицу, из стерильного полумрака к обжигающему солнцу. «Чем могу служить?» — спросил Юджин, отбросив волосы со лба. Он устал и двигался с трудом, потому что всю ночь просидел на стуле. Но хоть он в последнее время что-то зачастил по больницам, жариться на полуденном солнце ему хотелось и того меньше. Незнакомец уселся на бетонную скамейку, жестом велел Юджину присесть рядом.
«Я разыскиваю вашего брата Денни».
Юджин сел на скамейку, но ничего не ответил. Он в свое время с полицией наобщался. Знал, как себя с ними вести. Помалкивать нужно, да и все. Коп хлопнул в ладоши.
«Ох, ну и жарище», — сказал он.
Он порылся в карманах, вытащил пачку сигарет, неторопливо закурил.
«Ваш брат Денни дружен с неким Альфонсом де Бьенвилем», — продолжил он, выдохнув струйку дыма из уголка рта. «Знаете его?»
«Слыхал про такого». Альфонсом звали Реверса.
«Вот у кого, похоже, дел не в проворот».
Коп доверительно понизил голос.
«И без кого ни одна афера в городе не обходится, правда ведь?»
«Чего не знаю, того не знаю». Юджин старался с Реверсом дел не иметь. В присутствии развязного, нахального Реверса Юджину всегда делалось не по себе. Он стеснялся, никогда не знал, что ему отвечать, только мямлил что-то и чувствовал. Стоит ему отвернуться, и Реверс начинает его передразнивать.
«И какое же он отношение имеет к вашему скромному семейному промыслу?»
Юджин, внутренне похолодев, зажал ладони между коленей и постарался сохранять спокойствие. Коп подавил зевок, вытянул руку, положил ее на спинку скамьи. Он то и дело нервно похлопывал себя по животу, как будто недавно сбросил вес, а теперь проверяет, не округлилось ли у него снова брюшко.
«Короче, Юджин, нам все известно», — сказал он. «Знаем мы все про ваши делишки. Сейчас полдесятка моих людей обыскивают дом вашей бабки. Так что давайте не тратить время попусту. Выкладывайте все как есть».
«Говорю, как на духу». Юджин повернулся и посмотрел ему прямо в глаза. «К тому, что там в сарае, я никакого отношения не имею».
«Ага. То есть про лабораторию вы знали. Говорите, где наркотики?»
«Сэр, вам о них известно по боли моего, и это чистая правда».
«Ну, тогда я вам кое-что еще расскажу. Один из наших людей ранен, попался в эту вашу ловушку, которых у вас вокруг дома тьма тьмущая. Нам еще повезло, что он сразу свалился и заорал, поэтому никто не наступил на растяжку и не подорвал там все к чертям».
«У Фарша были проблемы с психикой», — сказал, растерянно помолчав, Юджин. Солнце било ему прямо в глаза, чувствовал он себя паршиво. «Он лечился».
«Да, и еще в тюрьме сидел».
Он не сводил глаз с Юджина. «Слушайте», — Юджин засучил ногами, — «я знаю, о чем вы думаете. Не скрою, со мной не все было гладко, но теперь это дело прошлое. Я и спросил у Господа прощения, и вынесенное мне государством наказание исполнил. Теперь моя жизнь принадлежит Иисусу Христу».
«Ага», —
коп немного помолчал.
«Тогда скажите вот что. Какое отношение ко всему этому имеет ваш брат Дэнни?»
«Они с Фаршем вместе уехали вчера утром, а больше я ничего не знаю».
«Ваша бабушка говорит, они ссорились».
«Я бы так прям не сказал, что ссорились», — ответил Юджин, задумчиво помолчав. У Дэнни, похоже, и без того проблем хватало. Не стоило все усложнять. Если это не Дэнни застрелил Фариша, ну, тогда он и сам все объяснит. А если это Дэнни, как Юджин и подозревал, так все равно, что там Юджин скажет, ему уже ничем не помочь.
«Ваша бабушка утверждает, что они чуть не подрались, что Дэнни чем-то разозлил Фариша».
«Я ничего такого не видел». От Гаммон ничего другого и не ожидал. Фариш бабку к полицейским и близко не подпускал. Она до того пристрастно относилась к внукам, что с нее осталось бы наябедничать на Дэнни с Юджином, обвинить их во всех смертных грехах, а Фариш тем временем превознести до небес.
«Ну, тогда ладно», — коп затушил сигарету. «Чтобы вы понимали, Юджин, я с вами сейчас просто беседую, это не допрос. Мне незачем тащить вас в участок и зачитывать вам ваши права. Пока в этом нет серьезной необходимости. Вам ясно?»
«Ясно, сэр», — ответил Юджин, глянув ему в лицо и быстро отведя взгляд. «Я вам, сэр, очень признателен».
«И раз уж мы с вами говорим тут с глазу на глаз, как вы думаете, где ваш брат Дэнни?»
«Не знаю».
«Мне тут сказали, что вы с ним были не разлей вода», — продолжил коп все тем же доверительным тоном. «Как не верится, что он вот так взял и уехал, а вам ни словечко не сказал. Может, вы каких его друзей знаете? Есть ли у него связи в других штатах? Один он не мог далеко сбежать, тем более пешком. Значит, кто-то ему помог».
«А с чего вы взяли, что он сбежал? Откуда знаете, что он тоже не лежит где-нибудь мертвый или раненый? Вон как Фариш».
Коп обхватил колено.
«Занятный вопрос вы задали. Знаете, мы как раз сегодня утром арестовали Альфонса де Бьенвилля и спросили его ровно о том же самом».
Юджин призадумался над новым поворотом событий.
«Думаете, это реверс?»
«Что реверс?»
— непринужденно спросил коп.
«Брата моего застрелил».
Коп уставился вдаль, помолчал минутку.
«Реверс — человек весьма предприимчивый. Он сразу понял, как за ваш счет можно по-быстрому сколотить деньжат, и, похоже, что-то такое и собирался провернуть. Но вот беда, Юджин. Мы не можем найти Дэнни, и наркотики мы тоже не можем найти. И у нас нет никаких доказательств того, что Реверс знает, где они. А это значит, что мы вернулись к тому, с чего и начинали. Вот поэтому-то я и думал, вдруг вы мне хоть чем поможете».
«Вы меня уж извините, сэр», — Юджин потирал рот. «Даже не знаю, чем я тут вам могу помочь».
«Так, может, вам стоит над этим поразмыслить, раз уж речь идет об убийстве?»
«Об убийстве?» Юджин ошеломленно подскочил. «Фариш умер?» Было так жарко, что он даже начал задыхаться. Юджин уже сейчас не заглядывал в реанимацию. Они с бабкой и Кертисом пошли пообедать в больничный кафетерий. И когда те доели овощной суп и банановый пудинг, Юджин велел им возвращаться, а сам остался допивать кофе. Коп как будто удивился, но Юджин не понимал, искренне это удивление, или он ловко притворяется.
«А вы не знали?» — спросил он. «Я увидел, что вы как раз с той стороны вышли, ну и подумал...»
«Слушайте», — сказал Юджин. Он уже встал и зашагал в сторону больницы. «Слушайте, мне надо вернуться к бабушке, я...»
«Конечно, конечно». Коп помахал рукой, даже не глядя в его сторону. «Возвращайтесь, сделайте все, что требуется».
Юджин подошел к служебному входу и на мгновение растерянно застыл. Проходившая мимо медсестра сочувственно поглядела на него, покачала головой, и тут Юджин вдруг сорвался с места, помчался, громко шлепая ботинками по полу, и так бежал, не обращая внимания на медсестер с вытаращенными глазами, до самого отделения реанимации. Он услышал гам еще до того, как ее увидел. Тихий, сухонький, одинокий вой, и от боли у него чуть сердце не разорвалось. Перепуганный, задыхающийся Кёртис сидел на стуле в коридоре, прижимая к себе огромную плюшевую игрушку, которую Юджин раньше у него не видел. Какая-то женщина из службы психологической помощи, она к ним сразу по-доброму отнеслась, встретила, отвела, без всяких там проволочек в реанимацию. Держала Кёртиса за руку и что-то ему тихонько говорила. Увидев Юджина, она встала.
«А вот и он», — сказала она Кёртису. «Вот он и пришел, солнышко, так что не переживай».
Она взглянула на соседнюю дверь и сказала Юджину.
«Ваша бабушка...»
Юджин кинулся к ней, хотел обнять, но она оттолкнула его и протиснулась в коридор, выкрикивая имя Фариша странным, слабым, визгливым голоском. Дама из психологической помощи ухватила за рукав проходившего мимо доктора Бридлава.
«Доктор», —
сказала она, указывая на Кёртиса, который задыхался и уже начал синеть, —
«ему трудно дышать».
Врач остановился буквально на каких-нибудь полсекунды, глянул на Кёртиса, рявкнул.
«Эпинефрин!»
Одна медсестра торопливо куда-то убежала. Другую медсестру он сердито спросил.
«Почему миссис Рэтлиф до сих пор не дали успокоительное?»
И каким-то образом посреди этакой сумятицы забегали санитары, Кёртису сделали укол в руку. «Давай-ка, зайчик, тебе сразу станет лучше». Сразу две медсестры захлопотали над его бабкой. Вдруг снова возник коп.
«Слушайте», — сказал он, выставив ладони вперед, — «вы уж там сделаете все, что нужно».
«Что?» — переспросил Юджин, заозиравшись по сторонам.
«Я вас тут подожду»,
— он кивнул.
«Я тут подумал, что у нас с вами дела пойдут значительно быстрее, если вы со мной доедете до участка. Когда тут все закончите?»
Юджин оглянулся. Он еще до конца не осознал, что произошло. Ему казалось, будто он смотрит на все через пелену тумана. Бабка утихла, и две медсестры куда-то ее увели по серому холодному коридору. Кёртис потирал руку, но зато мигом перестал пыхтеть и задыхаться. Он показал Юджину свою игрушку. Кажется, это был заяц.
«Мое!»
— сказал он, потирая опухшие глаза кулаком. Коп все глядел на Юджина, как будто ждал какого-то ответа.
«Мой младший брат», — Юджин провел рукой по лицу. «Он умственно отсталый. Я не могу тут его одного оставить».
«Так берите его с собой», — сказал коп. «Мы его шоколадкой угостим».
«Миленький», — позвал Кёртис и Юджин, и тот бросился к нему, чуть не сбив его с ног. Он вцепился в Юджина, уткнулся мокрым лицом ему в грудь.
«Люблю», —
сказал он приглушенным голосом.
«Ну-ну, Кёртис», — Юджин неуклюже похлопал его по спине. «Ну, хватит, будет тебе, я тебя тоже люблю».
«Славные они, верно?» —
сказал коп уже помягче.
«У моей сестры тоже такой был, с синдромом Дауна. 15 лет всего прожил, но как уж мы все его любили, словами не передать. И не припомню похорон печальнее».
Юджин что-то промямлил в ответ. У Кёртиса был целый набор заболеваний, среди которых были и очень серьезные, но именно об этом ему сейчас думать не хотелось. А вот что ему сейчас надо, так это спросить у кого-нибудь, можно ли взглянуть на Фариша, побыть с ним наедине пару минут, помолиться. Фариша так вроде бы никогда особенно не заботила, что там с ним случится после смерти. Да и что с ним случится при жизни тоже. Но это же не значит, что Господь не призвал его к себе. Ведь и до этого Господь бывало одаривал Фариша своей милостью. Когда он тогда угнал бульдозер, а потом выстрелил себе в голову, все врачи в один голос утверждали, что он живет только на аппаратах. А он возьми да и удиви их всех, ожил будто Лазарь. Разве много таких, кто, можно сказать, восстал из мертвых? Кто уселся бы вдруг посреди всяких реанимационных приборов, да попросил принести ему картофельного пюре? Неужто Господь вот так неожиданно вырвал бы душу из лап смерти, только за тем, чтобы низвергнуть ее в ад? И если ему удастся увидеть тело, взглянуть на него собственными глазами, то он точно поймет, в каком состоянии Фариш отошел в мир иной.
«Я хочу брата увидеть перед тем, как его заберут», — сказал он. «Пойду поговорю с доктором».
Коб кивнул. Юджин развернулся, чтобы уйти, но тут Кёртис, запаниковав, вцепился ему в руку.
«Хотите, оставьте его со мной», — сказал коп. «Я за ним присмотрю».
«Нет», — сказал Юджин. «Нет, это ничего, я его возьму с собой».
Коп поглядел на Кёртиса, покачал головой.
«Когда такое приключается, для них это счастье», — сказал он. «Счастье — не понимать, что происходит. Я вот о чем».
«Как будто мы что-то понимаем», — сказал Юджин.